Говорит радио «Свобода». Вы слушаете радио «Свобода», в эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Крутов. Сегодня наша программа будет посвящена христианским детским лагерям в России. Видимо, можно сказать, что им уже четверть века, потому что как только пошла хоть какая-то религиозная свобода, люди радостно бросились воспитывать детей, думая, что как коммунисты оболванивали молодое поколение в пионерских лагерях, мы сейчас то же самое сделаем в религиозном духе, и процветет Россия, покроется православными, протестантами и католиками. Вот четверть века и прошла. У нас сегодня в гостях Виктор Гаврилович Кротов, известный детский писатель. И при этом могу смело рекомендовать, как человека с колоссальным педагогическим опытом, одной из первых жертв которого стал ваш покорный слуга, вот, который знает и пионерские лагеря, и христианские лагеря, и какие угодно лагеря. У нас в гостях Семен Алексеевич Голанов из Церкви евангельских христиан, Московская библейская церковь, и у нас в гостях Мария Максимовна Жарницкая, которая приглашена как человек с личным опытом воспитуемости. Вот, человек, который сильно моложе любого христианского молодежного лагеря, но успел хлебнуть. Мне кажется, что иметь свидетеля с противоположной от педагога стороны неплохо. Собственно, мой первый вопрос именно тогда давайте будет такой. В пионерском лагере была противоположная сторона. Была баррикада, которая разделяла педагога, воспитателя от детей. В христианских лагерях наличествует или нет, Семен Алексеевич?
Думаю, что да. Конечно же, педагоги, конечно же, вожатые стараются эту грань свести к минимуму, вот, но, тем не менее, нужно признать, что мы не можем от этого уйти, и такие барьеры есть. В большей или в меньшей степени.
Виктор Гаврилович.
Я согласен, что в советских лагерях был барьер, но мне кажется, не совсем так обозначен, поскольку мы не говорим тут о той идеологической составляющей, которая хороший педагог ее преодолевал, но хороший педагог в первую очередь изгонялся из этой системы. Это о пионерских лагерях. А что касается христианских лагерях, о христианских лагерях я хотел бы, когда будет подходящий момент, рассказать немножко о лагере, где этого барьера практически нет.
Пожалуйста, прошу. Вот, как сказано в Писании, вот время благоприятное, сейчас рассказываю.
Ну, раз благоприятное, я расскажу. Кроме Писания сказок, как меня тут рекомендовали, я еще большое время уделяю литературному творчеству. У меня такая идея фикс, что писать может и, более того, должен каждый, и я ее всюду пропагандирую. И таким образом я попал однажды, 3 года назад, в одно место очень удаленное, и туда я ехать совершенно не хотел. И вот там я увидел некий прообраз молодежного, юношеского, реабилитационного. Я сейчас расскажу, в чем дело, и вы поймете, что много эпитетов может быть, лагеря, который создала маленькая община православная. Община называется «Преображение», и находится это она в селе Давыдово Ярославской области.
Какое же это очень отдаленное. Очень отдаленное, извините меня, это Иркутск, Омск. А это место не очень отдаленное.
У меня домоседа свои измерительные линейки.
Я понял, просто помнится мне ваши визиты в места не столь отдаленные, типа Мордовии.
Ага, ну, это когда мы поговорим о лагерях особого типа.
Хорошо.
Когда мы вернемся в Мордовию. Вот. И там вкратце я скажу историю. Это было село, а село отличается от деревни тем, что там храм есть. Вот, но оно постепенно превратилось в захолустную деревню, поскольку храм разрушился, все перипетии советской власти, известные по нему, проехались, он был превращен там в хранилище, все и так далее. Вот, и все угасало там. Ферма была громадная, заброшенная напрочь, количество жителей уменьшалось. И туда приехал один человек по имени Владимир Климзо, который стал там просто работать. Пока вдруг однажды он посмотрел на храм, и ему с одним другом, с ним пришла в голову мысль, а почему мы живем вокруг разрушенного храма, давайте его восстановим. А храм, надо сказать, громадный. Там летняя, зимняя часть и так далее. Они получили благословение на это. Благословение, собственно, само по себе ничего не решает, но располагает...
Виктор Гаврилович!
Но располагает людей к тому, чтобы ему следовать.
Допустим.
Вот. И они стали следовать. Началось все с субботников по уборке мусора и так далее. Короче говоря, прошло несколько лет, и храм был восстановлен. Это было удивительно, какими малыми силами была сделана эта колоссальная работа.
Потому что благословили.
Конечно, конечно. Но я очень рад, что вы сами дошли до этой мысли, а не я ее продиктовал. Вот. И, казалось бы, они должны теперь жить вокруг храма, радоваться, молиться и все. Но у них была настоящая христианская жизнь. И тот самый Владимир Климзо, который был инициатором восстановления, ему сказали: ну ладно, ты восстановил храм, а кто служить-то будет? Давай, мы тебя священником сделаем. Он стал священником. Он стал священником, он вошел во все это, как бросился в реку, но он все воспринял вживую, все христианство. И ему было мало того, что он восстановил храм. А вот что он сделал еще и во что это развернулось, я все-таки расскажу во второй заход, если вы позволите, потому что сразу всего не расскажу.
Хорошо, тогда вступительное слово нашей гости Маши Жарницкой, Марии Жарницкой. На ваш взгляд, вот все эти замечательные создания лагерей и так далее, ваш опыт большой, небольшой, это вообще нужно?
Безусловно, нужно.
Почему безусловно? Я вот ненавидел пионерские лагеря и переношу эту ненависть на христианские. И мне кажется, что это все нужно запретить и разогнать.
Дело в том, что я вот чуть поправлю, я не была именно совсем в христианских лагерях. Именно...
Совсем христианских лагерей, наверное, не существует.
В христианских лагерях, именно классических. Я ездила там с религиозными общинами куда-то и была в разного типа лагерях, не христианских, но которые, на мой взгляд, отвечают тем принципам во многом, которые могут там существовать. Если мы будем обсуждать какие-то конкретные...
Минуточку, а где вам больше нравилось? С верой или без веры?
Везде. Просто часто там, где веры нет, ну, в смысле, официально не заявлено, она там присутствует, ну, без слов. И хорошо и так.
Ага, спасибо. Говорила Мария Жарницкая. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. У микрофона Яков Крутов. И мы продолжаем разговор о христианских детских лагерях. Пардон, технический вопрос Семену Голанову.
Да.
Какая возрастная вилка? Такая же, как в пионерском возрасте?
Вы знаете, сложно судить мне про пионерские лагеря именно Советского Союза.
Хорошо, а пионерские лагеря 90-х годов, я так понимаю, что вы в них были?
Был. Многие удивляются, задают вопрос, как же так, ты выглядишь молодо, бороды нет, и был в лагерях пионерских. Отвечаю, что был в пионерских лагерях, которые правопреемники, по сути, тех времен, но называется сейчас это Московская пионерская организация. Вот. Салют, галстук, только триколор, значок «Будь готов, всегда готов», и некий лозунги присутствовали. Вот возрастная вилка была такова. В тех лагерях, в которых я был, с 5 класса брали. Христианские лагеря, в которых я был, в которых участвую до сих пор, помогая в организации, организовываю, с 5 лет.
С 5 лет без родителей?
С 5 лет, в зависимости от детей. Но вот сейчас лагерь, который мы готовим в нашей общине, который сегодня мои братья и сестры обсуждают, разрабатывают программу, 5-летние дети едут без родителей на неделю.
Какая, в принципе, задача христианского лагеря? Разгрузить родителей, проповедовать веру, укрепить?
Одна из разгрузить веру... Ой,
Хорошо.
Разгрузить родителей. Вот, но она не основная. Конечно же, основная задача – это делиться с детьми Евангелием, благой вестью, вестью о Спасителе Иисусе.
Вот-вот-вот, вот я об этом и говорю. Теперь мой вопрос. Этим вообще можно поделиться, Виктор Гаврилович?
У меня, если можно, дополнительный вопрос к Василию Алексеевичу, и, может быть, он как раз нам и пояснит это дело.
Семен Алексеевич.
Семен Алексеевич, да. Прошу прощения. Вот я знаю, что бывают христианские лагеря такого рода, о котором вы говорите, двух типов. Одни евангелической направленности, да, где происходит проповедь Евангелия, а другие просто такие... мирской, как бы, скажем, акцентировки, где берутся любые дети, и, в общем-то, особо не проповедуется Евангелие, если только кто-то что-то спросит. Вот это разные потоки, так сказать, лагерей, или это одно и то же?
Вообще, конечно, потоки разные, и лучше, если их разделять, потому что как бы смешивать аудиторию можно, но это влечет дополнительные трудности, сложности для непосредственно вожатых, потому что если, скажем, там, ваш отряд из 10 человек смешанный, надо очень чутко понимать ребенка, надо понимать, если он верующий, на какой стадии, там, условно скажем, своей веры он находится, в начале ли пути, в середине, да, переживает ли кризис или подъем. Соответственно, если ребенок неверующий, да, то с ним нужен совершенно другой язык, совершенно другой подход. И скажем, аргументы, да, какие-то вот мысли, которые действуют для ребят верующих, абсолютно могут быть неприемлемы для неверующих. Вот это, конечно же, это надо осознавать и понимать.
А я прошу прощения, а верхний потолок какой? 15 лет, 16?
Значит, в лагерях, в которых участвовал я, самый верхний потолок был 17 лет. Вот буквально 10-11 класс, первый курс.
Но ведь в этом возрасте, а я боюсь, что уже из 7-го, скажем, класса, у человека вполне может вера исчезнуть.
Вполне может.
Если он верующий даже в семье, или даже если его родители члены Евангельского союза.
Да.
И что тогда делать?
Это, скажу, что очень трудные дети, во всяком случае, для меня. Сталкивался с ними не раз, потому что... Почему трудно? Потому что они знают ответы на все вопросы, они знают все примеры, они знают, к чему мы там ведем мероприятие, да, то есть какой лейтмотив. Но в то же самое время хочу сказать, что такие дети – это тоже и благословение для вожатых, для лидеров. Почему? Потому что именно с такими людьми проверяется, насколько глубока твоя вера, насколько ты ее, насколько ты пережил те моменты, о которых ты рассказываешь другим. И тут вот, вот такие вот люди, они как катализатор. Если ты поверхностный верующий, да, если ты вот заполнил свою голову лозунгами, хорошими, да, религиозными лозунгами, но лозунгами, то это сразу станет очевидно. Но если все-таки у тебя есть глубинные изменения, да, что-то, вот, фундамент заложен, и на нем уже строится здание, то такому ребенку, который знает правильный ответ, он это увидит, и он это оценит, и у вас будет потрясающее общение, и его вера укрепится.
Говорил Семен Голанов. Виктор Колотов, все-таки можно рассказать про лагерь? Интересно,
да,
чем кончилось?
Да, скажу. Я могу сказать только, чем началось. И вот это вот самое интересное, до лагеря мы сейчас дойдем. После того, как восстановили храм в селе Давыдово, показалось, что для христианской жизни полноценной этого мало. И стали происходить буквально вот год от года всякие удивительные вещи. Например, они создали ансамбль «Улейма», который занимался народными традициями пения и пляски, который поехал посмотреть, что происходит в городе Петербург, и нечаянно занял первое место в фестивале, который там проходил. Они создали свою школу приходскую, как раньше говорили, церковно-приходскую, в которой стали учиться. Сначала училось 3 ребенка, и штук 7 преподавателей было. Но эти дети поразительным образом стали учиться все лучше и так далее. А потом они открыли лагерь для детей-инвалидов. И вот к этому я и веду. В этот лагерь для детей-инвалидов я езжу, вот сейчас поеду четвертый год, и я там веду вот литературную студию, делаю свою маленькую миссию. А вообще-то наблюдаю, любуюсь и участвую вот в этом потрясающем совершенно новом деле. И сейчас, когда я слушаю Василия Алексеевича...
Семёна Алексеевича.
Семёна Алексеевича. Прошу прощения, мне тут неправильно написали.
Ничего страшного.
Семёна Алексеевича о лагерях, я все время думаю. Я работал в ассоциации «Духовное возрождение» рядом с молодежным отделом, отделом лагерей, и был в курсе дела. Мне кажется, что там все очень зависит от методики, от программы, от того, как... какое целеполагание вообще имеет лагерь изначально. Угу. Вот в том лагере, который в деревне Давыдово, этого ничего нету.
В смысле, нет программы?
Нет программы. Там есть общинная жизнь. Детей-инвалидов, иногда очень тяжелых, с мамой, папой там, или обоими родителями, на месяц принимают в свою общинную жизнь. Они живут той же жизнью, в которой живет община целый год. Они кладут дрова в поленницу, они ухаживают за скотом, кто как может, там чистит свинарники и так далее. Вот. Они вяжут веники березовые и делают те вещи, которые им по силам. Едят все в общей трапезной. Вот. И вот эта общинная жизнь без методики, без установки, без целеполагания погружает жизнь христианскую гораздо глубже, на мой взгляд, и гораздо сильнее, чем любая программа, которая выстроена для функционирования лагеря на протяжении там одной или двух смен.
Говорил Виктор Кротов, но звучит неплохо. Тем не менее, если можно, я тогда Семен Алексеевич так поставлю вопрос. В детских лагерях обстановка, мне кажется, чем плоха. Основываясь на своих воспоминаниях, да. Ты все время на виду. Вот. Дома все-таки у человека есть где голову преклонить, куда забиться и так далее. Приезжаешь в лагерь в пионерский, завод МЗМА, и ну как, куда спрятаться-то? Так лучше в печь огненную. Не знаю, может быть, есть дети, которым это нравится, но, по-моему, это такое какое-то сочетание эксгибиционизма и садизма. То есть человеку в период созревания, когда ему максимально, в общем, мне кажется, нужно вот свободу личного уединения. И в этот момент его отдают на растерзание всяким верующим педагогам.
И очень интересная точка зрения, очень распространенная. В принципе, постоянно этот вопрос задают родители. Когда смотрят на расписание, которое мы составляем, они говорят: «Боже мой, что же это такое? Моему бедному дитяти просто не будет времени спокойно пройтись, прогуляться, там, посидеть, пообщаться и так далее». Вообще, я приверженец, и очень мои многие знакомые друзья, когда дело заходит о формировании расписания лагерного, что, скажем, вот 8:30 подъем. И мы стараемся максимально загрузить расписание дня, то есть буквально до там, 10-11 часов вечера.
Хорошее слово «загрузить».
Загрузить,
ага,
да.
Они что, грузовик?
Раскрою тезис, да. Конечно же, есть тихий час, поэтому мы должны понимать, что есть вот некое время, там час-полтора, когда у ребенка есть возможность либо поспать, либо посидеть, пообщаться, пройтись одному. Это есть. Почему мы именно загружаем расписание? Я занимаюсь лагерями уже достаточно долгое время, и просто на практике, в поле боя, скажем так, мы поняли, что это самый эффективный метод взаимодействия и работы. Потому что подростки, если мы говорим про подростков, это люди, в которых энергии больше, чем... В одном больше, чем в нас вместе взятых. То есть у них есть силы, у них есть желание, задор. И если мы предлагаем им интересную, хлесткую, да, программу, они с удовольствием в ней участвуют. И на практике мы делали так, что какое-то время, ну, мы решили, ну, давайте, в общем, там, сжалимся, да, 4-недельная смена, месяц, давайте сжалимся, дадим, там, денечек релакс, да, расслабиться, что ли, там. И вы знаете, подходили ребята, говорили, что происходит? Почему у нас ничего нет? Почему мы не играем в футбол? Почему мы не бежим? Почему мы не делаем? Почему нет никакой активности? Поэтому и лагерь, вы знаете, лагерь – это такое особенное время, когда есть буквально очень маленький промежуток времени, да, если смотреть в контексте жизни, когда мы можем как-то с детьми общаться, взаимодействовать, что-то вместе делать. Вот. И этот промежуток времени, мое личное убеждение, надо задействовать по максимуму. То есть надо предложить максимум для того, чтобы то есть, вот, человек окунулся в лагерь вот эту жизнь во всей полноте. Потом они приедут в Москву, потом они приедут домой, в свои дворы, к своим друзьям и будут, ну, к сожалению, да, вот часто бесцельно шататься.
Говорил Семен Голанов, мнение эксперта. Канарейки, как английские шахтеры брали канарейку в шахту, чтобы определить, когда газ пойдет, метан. Вот, Мария Жарницкая.
Я, пожалуй, скорее согласна. Единственное, что я боюсь, в каких случаях это может быть плохо, такой подход, если человек едет в лагерь недобровольно, если его посылают. Да, я с таким просто мало сталкивалась. В основном сталкивалась с тем, что человек едет туда, куда он действительно понимает, зачем. Вот. В таком случае я считаю, что максимально заполненные дни – это, конечно, хорошо, потому что достижение целей тех, которые лагерь ставит, да, я не знаю, там, по формированию коллектива, по решению там, вопросов, обучению и так далее, цели, насколько я успела свой не очень большой опыт почувствовать, достигаются тогда, когда есть полное погружение в то, что происходит, когда ты действительно максимально погружен в тематику, в мероприятие и так далее.
Говорила Мария Жарницкая, Виктор Кротов.
У меня есть вопрос. А не является ли вот такая динамическая заводка на смену своего рода наркотиком? Не тонизируете ли вы детей настолько, что они, да, они забывают про свою там дворовую жизнь и так далее, они погружаются вот в эту, они полны энтузиазма, и потом они оказываются снова... То есть вы как бы работаете не на их обычную жизнь, а на их вот эту вот специальную жизнь, по специальной методике, по специальной программе, по специальной вот загруженности организма душевного, духовного. В то время как даже в армии есть такая вещь, как личное время, и время подумать, время повоображать. Есть люди разные по темпераменту, есть совы и жаворонки.
Да.
Вот как со всем этим лагерь разбирается?
Вы знаете, я повторюсь, что... Во всех лагерях, в которых я участвовал, есть. Вот есть время, есть час-полтора, там, он называется тихий час, когда участник, ребенок, да, может выбрать, чем он хочет заниматься.
А, у нас просто в пионерских лагерях тихий час называлось нечто другое.
То есть, когда
спят, мягко говоря.
В принципе, тихий час, он сохраняет свою функцию часа отдыха. Просто, опять же, да, кто-то хочет поспать, пожалуйста, без проблем, кто-то хочет почитать. Тоже кто-то хочет перебросить смс-кой со своей мамой, там, родителями, друзьями, это, опять же, не возбраняется.
То вот есть... видите, это все-таки Горбачев. До Горбачева нельзя было смс-ки посылать во время тихого часа. Так что, видите, что-то изменилось к лучшему. Появилась возможность даже во время тихого часа, может быть, даже читать Евангелие. Ну, потихоньку, от вожатых, конечно. Мы продолжим наш разговор о детских христианских лагерях после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. В эфире краткая сводка новостей. Премьер-министр Дмитрий Медведев на сегодняшнем съезде партии «Единая Россия» в Москве единогласно избран ее председателем. Ранее партию возглавлял нынешний президент Владимир Путин. В Финляндии число погибших в результате стрельбы по людям с крыши одного из домов в городе Хювенкеа возросло до 2. Жертвами преступления, совершенного в ночь на субботу, стали 2 человека. Еще 7 получили ранения. Задержан 18-летний юноша. У него изъяли огнестрельное оружие. Ксения Собчак, которая в последнее время активно участвует в акциях протеста, отстранена от работы ведущей церемонии вручения премии российского телеканала «Муз-ТВ», намеченной на 1 июня. Об этом Собчак сообщила в своем твиттере. В Москве сегодня проходит учредительный съезд политической партии «Демократический выбор». В партию преобразовывается оппозиционная общественная организация. Президент России Владимир Путин переназначил 5 своих советников и полномочных представителей в Конституционном суде, Госдуме и Совете Федерации. Глава государства также утвердил состав Совета Безопасности России. В столице Азербайджана, Баку, сегодня состоится финал музыкального конкурса Евровидения 2012. Во время крупного пожара в дагестанском селе Хутрах сгорели, по уточненным данным, 32 дома. В них проживали почти 290 человек. Сирийский оппозиционный национальный совет призвал Совет Безопасности ООН к немедленным действиям в связи с обстрелом правительственными войсками города Хоула в провинции Хомс. Оппозиционеры сообщили, что жертвами устроенной в городе резни стали более 110 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения» продолжается. У микрофона Яков Кротов. Сегодняшняя наша программа посвящена тому, что такое христианские детские лагеря, насколько они продолжают традиции пионерских советских детских лагерей, насколько это что-то новое и позитивное. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. И у нас в гостях человек сугубо православный и искалеченный пионерскими лагерями, и калечивший в детских лагерях пионерских в советские времена в качестве вожатого — Виктор Гаврилович Кротов. И у нас в гостях Семен Алексеевич Голанов из Московской библейской церкви Христа, тоже и был в христианских детских лагерях как воспитуемый, а теперь как воспитующий, и в качестве эксперта Мария Максимовна Жарницкая, которая бывала, пока еще никого не преследовала. У нас сообщение на пейджер пришло от Розы. Вот скажите, а в этих христианских лагерях детей приучают к природоведению, экологии, культуре, или они занимаются только религиозными предметами? Тогда можно сказать, что пионерские лагеря были лучше, чем христианские. Семен Алексеевич?
Нет, безусловно, помимо каких-то духовных аспектов, большое внимание уделяется вещам, которые конкретно применимы в нашей современной жизни. Допустим, приведу в пример лагеря. Они были для неверующих подростков, буквально возраст 8-11 класса.
Но организовывались общиной.
Да, да. Община принимала в том числе участие в организации лагерей. Называли просто English Camp, английские лагеря. То есть в эти лагеря приглашались иностранцы, американцы. В лагерях проводились уроки, где дети абсолютно, в зависимости от того, какой уровень, были подготовлены материалы специальные, которые они изучали, проходили, разбирали, повышали уровень своего английского языка. То есть вполне очень применимо и
полезно. То есть под видом преподавания английского языка вы исподволь вели свою протестантскую пропаганду.
В том числе.
Спасибо.
Поясню, что дети-то, конечно, знали, куда они едут, что лагерь христианский, что люди верующие.
А на ваш взгляд, чем они тогда мотивировались? Просто английским языком или еще есть кое-где хорошая репутация у христиан в глазах неверующих?
Везде по-разному. Вы знаете, приходили неверующие родители, говорили, что мы ничего не хотим с церкви иметь, ни с православной, ни с протестантской и так далее, но знаем, что вы хорошие люди, что дети у нас не курят в ваших лагерях, не пьют, спать ложатся вовремя, едят еду, что уровень английского хорош. Да, и мы хотим просто, чтобы наши дети к вам ездили.
Говорил Семен Голанов, у нас звонок из Москвы, Петр Владиславович. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, господа. Я хочу обратиться к ведущему. Ненависть к пионерским лагерям, которые переносятся на христианские лагеря. Господин Грутов, вы хоть понимаете, что звучит-то чудовищно? Вы интеллигент или как?
А что, интеллигенту нельзя ненавидеть?
Ненавидеть христианину? Не понимаете, я же сказал, это звучит чудовищно. Комментировать это сложно.
Звучит чудовищно, Петр Владиславович. А по содержанию это все-таки
по содержанию ненависть к пионерским лагерям, это, в общем-то, так отдает побочным эффектом к человеконенавистничеству.
Хорошо. Вот.
Ненависть к христианским лагерям, она побочна, может быть, можно заподозрить такого человека в том, что он к христианству плохо относится.
Понятно.
Понимаете? Я же говорю, звучит чудовищно. Зря вы так. Зря.
Я понял, Петр Владиславович. Тогда мой вопрос к тому, кто, может быть, заступится за нехристианские детские лагеря и объяснит, почему я их ненавижу.
Я, конечно, заступлюсь за нехристианские...
Да, слово Виктору Кротову.
За нехристианские пионерские лагеря, поскольку я там сам много лет бывал в качестве пионера и работал вожатым и педагогом после этого. И вообще говоря, в них было очень много хорошего. Но это хорошее было поставлено в такие идиотские искусственные условия, и в таких невероятно безумных условиях работали даже очень хорошие педагоги, что получалось все как бы наоборот. Вот намерения у всех одни, а результаты у всех другие. И поскольку все это дирижировалось идеологией, все это дирижировалось дисциплиной, все это дирижировалось чиновничьей иерархией, соответственно, очень много было... Ну, были люди, которые хорошо в это вживались. Были люди, которые в это вживались плохо, и были люди, для которых лагерь мог стать просто трагическим явлением. Так что за лагерей я отступаюсь, но вполне подразумеваю, что, может быть, к ним самые разные отношения.
Семен Алексеевич, из протестантских лагерей бывают побеги детей?
Вы знаете, есть, не буду кривить душой, есть дети, которые делают все максимально от них зависящее, чтобы из лагеря уехать.
То есть ненавидят коллеги.
Вы знаете, да, да, то есть это бывает крайне редко, но, к сожалению, так происходит. Но происходит это не потому, что не понравилась программа, не потому, что не понравились люди, просто уже приезжают с установкой поскорей отсюда уехать. Очень часто я встречался, разговаривал с парнями, с подростками, с трудными подростками, которые на учетах стоят, которые приезжали в наши лагеря. Понятно, первый там день-два бунтовали, но потом втягивались, потом очень нравилось, включались в деятельность, вот, и расставались, конечно, очень тяжело, и после лагеря продолжаем общение там в социальных сетях. Вот. Но да, бывали, что уезжали...
Я позволю себе сослаться на человека, который, видимо, как и я, ну, с большим основанием ненавидел христианские детские лагеря, митрополит Антоний Блюм. Я, собственно, и не ненавижу христианские лагеря, я в них не был, я был только в пионерлагерях, и предполагаю, что христианские детские лагеря что-то вроде этого. Митрополит Антоний, будучи подростком, его родители отдавали в христианские лагеря, организованные эмигрантами, и туда приходил священник, служил службу. И владыка Антоний в своих воспоминаниях рассказывает, что однажды, послушав проповедь священника, он настолько вообще рассвирепел, вот, что взял Евангелие, быстро по страницам, по оглавлению посмотрел, что самая короткая отмарка, и стал его читать. Вот, с намерением раз и навсегда расплеваться с этой бодягой. Вот, ну вот, прочел, потом чувствует, Христос есть, и он здесь рядом присутствует. Но было ли это благодаря лагерю или вопреки? Этого он не пишет. И тогда мы опять вопрос к Марии Жарницкой. На ваш взгляд, вера, она ведь начинается детской, а затем в какой-то момент становится взрослой. В этом смысле лагерь, основанный на принципах веры, на открытом признании себя педагогами, вожатых, да и воспитанниками верующих. То есть, когда вы из веры семейной попадаете в веру, в сущности, вот, чужих людей, это ведь такой же сдвиг, как из семьи в детсад или в школу. Это помогает укрепиться в вере или нет?
Ну, это примерно то же, что происходит и, например, в церкви. Ну, то есть вера семейная, что это такое? То есть даже в церкви, в общине, ты уже не внутри семьи, ты уже среди людей, которые так же, как и ты, говорят о том, что, ну, вот, вы верите в одно и то же, да, вы все вместе верите и молитесь. Помогает ли, способствует ли это укреплению веры? Я не знаю, для меня... Это просто два параллельных процесса, то, что часто то, что происходит на словах, да, и то, что происходит внутри тебя, твои духовные поиски.
Говорила Мария Жарницкая, слово Виктору Кротову.
Это очень правильный ответ, и вот я вернусь к тому примеру, с которого я начал, и который меня очень согревает во время этой беседы, к примеру общинного лагеря, о котором я рассказывал. Там все, в принципе, замешано на совершенно свободном отношении к тому, что происходит. Я забыл сказать, а это очень важно, что кроме детей-инвалидов, для которых создан лагерь, маленькая община, конечно, не может их взять всех на себя. Туда приезжает очень много волонтеров. Волонтер, понятно, от слова «свобода» – это человек добровольный.
От слова «воля».
От слова «добрая воля». Я надеюсь. Смысл такой. Я имею в виду смысл, а не букву.
Но мы знаем, волонтеров-солдат – это злая воля.
Но это воля идти туда. Ну, хорошо. Ладно, не будем лингвистически углубляться.
Не будем. Просто да. Не все, что делается добровольно, делается во имя добра, к сожалению.
Ну, туда, я думаю, едут люди не только добровольно, но еще во имя добра, поскольку они едут именно помогать детям-инвалидам.
Это да.
Их там в два раза больше, чем детей-инвалидов и членов их семей.
Это еще мало, хорошо бы по четыре.
Да, да, я тоже так считаю. Да. И судьба этих людей, детей в частности, потому что есть там и взрослые, и дети, она не менее существенна для того, что происходит, чем судьба самих инвалидов. И вот они погружаются в общинную жизнь, в которой, как в православии, в общем-то, в хорошем, нормальном православии, все добровольно. Вот храм, в который ты можешь идти, а можешь не идти.
Тогда вот. Надо построить второй. Вот храм, в который мы ходим, вот храм, в который мы не ходим.
А там так и есть. Там еще есть зимняя часть, которая еще не реставрирована, в нее никто не ходит.
Хорошо.
Вот. Там трапезные, в которой все питаются, и те, кто живет в селе, члены общины, и те, кто приезжают, и волонтеры. Каждый подходит к раздаточному окну и говорит, он постится или нет. В зависимости от этого, ему дают постное блюдо или нет.
Может быть, бейджик какой-то, что же человеку обязывать говорить, или на лбу там какой-нибудь.
Да штамп, ладно, так. Ладно.
Хорошо молчу.
Нетрудно, нетрудно сказать. Там даже и сказать-то не обязательно, можно головой кивнуть, поскольку повар сразу спрашивает тебя, какой. Вот. Ты можешь участвовать в каких-то общинных делах, можешь не участвовать.
Мария Жарницкая?
Просто так как я хотела продолжить про общинные дела и просто что именно укреплять в вере, вы уже спрашивали. В христианских лагерях вообще укрепляете ли она? Мне кажется, если что-то и может укреплять в вере, кроме самого Господа Бога и твоих там поисков, то есть что-то внешнее, это, ну, банально выражаясь, пример других людей, да, пример поведения, пример жизни в общине и, соответственно, там в лагере. И если это этот лагерь хорошее место, если там действительно настоящие люди, то, ну, главное, что они могут сделать, это своими поступками, своим поведением и так далее, показать тебе, ну, и втянуть тебя, да, вот в эту жизнь, которая строится по христианским принципам, с их точки зрения.
Маша, вы очень хороший эксперт, настолько хороший, что вы все время меня опережаете на полкорпуса.
Окей, а я побуду адвокатом дьявола. А если в лагере ссора, ненависть, конфликт между педагогами, дерутся дети, ненавидят дети, Семен Алексеевич? Не бывает?
Бывает. Бывает. Бывает, потому что мы, как люди верующие, понимаем, что помимо лагерных мероприятий, мы понимаем, что мы находимся посреди битвы духовной, мы находимся посреди духовной войны, где ставка, да, человеческая жизнь и ссоры, разлады – это то, что, чем враг искушал церковь многие тысячи лет. И лагерь...
Ну,
да?
Ладно, всего две.
Ну, до этого тоже. Вот. Поэтому, конечно же, когда происходят какие-то ссоры, какие-то разлады, для нас это катализатор, что надо, да, как в Писании написано, облечься во все оружие Божие и уделить особое внимание состоянию нашего сердца. Вот. И, конечно же, есть, вот, но для людей верующих мы знаем ответ, да, мы знаем, почему это происходит, и мы знаем, что с этим делать.
Говорил Семен Голанов, у нас звонок из Москвы, Софья Алексеевна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Мне хотелось бы, чтобы обратили внимание все-таки аккуратней в своей, так сказать, ненависти к пионерским лагерям. А что, скажите, делать было поколению, которое потеряли родители, ну, то есть поколение 41-го, 42-го года рождения, ну, 40-го, ведь мы выросли в лагерях, мы, между прочим, самое хорошее мнение, самое хорошее воспоминание у нас об этих лагерях. Я москвичка, и лагерь у нас был под Серпуховым. Ничего, кроме добра, мы до сих пор сохранили даже дружбу.
Ой, Софья Алексеевна, а...
Зачем вы собственную
название какой лагеря
распространяете, как это сказать, на все? Вот мне удивительно. Это ваша парадигма. Ненавидеть, ненависть. И еще у меня вопрос. Почему именно ненависть, агрессивность возросла сейчас, а не среди нашего поколения? Вы сейчас всячески пропагандируете религиозные идеи. А ненависть и агрессия все возрастает и возрастает и возрастает.
Я понял.
Софья, да, вот ответьте именно на этот,
да,
вопрос.
Отвечаю на то, что касается меня. Моя ненависть к пионерским лагерям не возросла. Наоборот, за последние 33 года она уменьшилось вот до того, что я сейчас спокойно об этом говорю, что я их ненавижу и говорю скорее риторически, чем эмоционально. Что до того, что пионерские лагеря заменяли семью, и это очень неплохо, то Виктор Гаврилович тоже дитя войны. Собственно, Виктор назван не случайно, мягко говоря. Вот. И действительно, пионерские лагеря вот 50-х годов, где я делал свои первые шаги буквально, вот в огромной степени это, ну, скажем так, дети из неполных семей. Да, и это тоже была огромная проблема. Как бы вы ответили, Виктор Гаврилович?
Я бы полностью был солидарен со звонком и с тем, что высказано, поскольку мне лагеря дали, пионерские лагеря даже дали тоже очень много хорошего, и хотя я понимаю, что было там не все так, как мне бы хотелось, но, правда, благодаря, может быть, тому, что всюду в лагерях я был не просто вот одинок и брошен, а рядом работали сначала мои родители, потом моя мама, это была очень мощная такая внутренняя поддержка. Может, поэтому для меня пионерские лагеря остались каким-то тоже достаточно радушным и счастливым воспоминанием.
Ну, я тоже был при этой же самой маме, а вот воспоминания совершенно другие. А вот на вопрос Софьи Алексеевны, почему вот проповедуем христианство, а ненависть нарастает, слово Семёну Голанову.
Это интересный вопрос. Я думаю, что надо смотреть, ну, как сказать, глубже, может быть, более детально. Да, среди кого нарастает ненависть. И, конечно, допустим, на демонстрации, которые проходят последние дни, мы можем увидеть абсолютно разных людей. Да, это и белые воротнички московские, как вот говорят, да, там заевшиеся, скажем так, и из регионов ребята. Но я должен сказать, что вы крайне мало увидите среди демонстрантов людей верующих, ибо одна из заповедей, которая есть, это жить с властями мирно, молиться за власть имущих, ибо каждого из них поставил Бог. То есть это было не то, что там кто-то взял и вырвался, да, и Бог так не доглядел, кто же там вдруг стал. Нет, это план, это дано нашей стране для определенных целей. Поэтому, отвечая на вопрос, просто вот резюмирую, что надо смотреть. Как
говорил Семён Голанов, у нас сообщение на пейджер, Ольга Евгеньевна пишет: «Я тоже эти советские лагеря ненавидела и ненавижу до сих пор, все во мне восстает». Софья Алексеевна, вам слово.
Ну, я все-таки хочу сказать, я не о демонстрантах. Я говорю, что вообще уровень агрессивности, жестокости, чувствости в молодежи даже возрастает. Угу. Уровень отчужденности, да, между людьми выше, чем когда мы росли, послевоенное поколение. То есть военное поколение, ну, в смысле, 7 лет нам было, ну, 5 лет, когда война кончилась, 4 даже. Вы знаете, это прекрасно. И при чем здесь демонстрации? Я не понимаю.
Я понял. Хорошо, Софья Алексеевна, тогда я скажу так.
Одиноки стали.
Да.
Выросла с религиозной семье, с дедушкой, с бабушкой, так, того века еще. И они были... Ну, при чем здесь это? Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. При чем
хорошо,
здесь?
Хорошо, Софья Алексеевна.
Не надо пропагандой заниматься, давайте даже не буду религиозной.
Хорошо, давайте не буду
я
заниматься...
Я не была в партии никогда.
Хорошо, Софья Алексеевна, тогда я скажу, как а, историк, б, как христианин, что жалобы на то, что отношения между людьми черствые, что молодежь восстает против стариков, недружная, корыстная, впервые зафиксированы в древнеегипетских свитках 14-й династии. Это примерно 15 веков до Рождества Христова. Я помню такие же сокрушения, скажем, в 11 столетии после Рождества Христова одного франкского писца. Это, извините меня, видимо, Ева. Вот если бы нам остался ее дневник, она бы записала, кстати, с большим правом, чем мы. Отношения между Каином и Авелем меня очень беспокоит. Каин какой-то нервный. Вот. Что до конкретно, почему в конце 40-х, в вашем детстве, я хорошо знаю эту обстановку, и я многих знаю людей, которые с ностальгией вспоминают даже о войне, кстати, не воевавшие, то я скажу так. Есть добро аварийного характера, когда, сплачиваясь против опасности, а сталинизм это была опасность, сплачиваясь против бездушия окружающих, дети могут выработать определенный антидот, вот создать такой заповедник. Этим занимался Макаренко еще до войны. Этим занимались многие педагоги, как тот же Сухомлинский, после войны. Но это все именно аварийное добро, аварийное сплочение. И в значительной степени оно погибло вместе с коммунизмом, потому что то, что было «Дружба против», оказалось вот. То, что сейчас ростки христианского какого-то отношения, они, конечно, очень зелененькие и часто горькие, но, извините, они из сердца, а не от того, что потому, что вот вокруг плохо, или потому, что так старшие приказали. И вот об этих ростках сегодня и речь. У нас звонок из Москвы, Марина Николаевна. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Просто поражаешься. Люди моего возраста, это какая-то сплоченность. Ну, конечно, у нас была сплоченность в коммунальных квартирах. Мы все жили вместе, также и в лагерях. В одной комнате по 40 человек была колоссальная сплоченность. А уж ненависти там было друг к другу. Это не описать никому. Странно, люди такого же возраста, поразительно. Не знаю, где они жили. А вот по поводу пионерских лагерей, у меня двое детей. Конечно, их толкали в эти лагеря. Но это только за какие-то подарки. Мы их так жалели. Мы всеми силами старались, чтобы поскорее оттуда их взять. Потому что это гадость, это сплошная пропаганда. Их возили строем. Это из людей делали каких-то отщепенцев. Ну, то есть, я не знаю, слово «лагерь» вообще неприменимо никакой детской организации. Вот насчет этого я хотела сказать.
Ну, Марина Николаевна, по-моему, оно и к взрослой организации не должно быть применимо. Слово «лагерь», оно либо военное что-то обозначает, либо каторжное. В общем, не приведи Господи. Но, кстати, Марина Николаевна упомянула интересную деталь. Ведь в пионерских лагерях я не ненавижу, ненавидел своих товарищей по несчастью, своих педагогов тем более, а вот именно лагерь как целое. И надо сказать, что
как
один...
систему.
Как систему.
Идея понуждения, да?
Нет, не только. Вот один из жгучих предметов ненависти – это всевозможные эстафеты, соревнования. Я был толстый, неуклюжий, в очках, ботаник. Угу. Вот. И, позорище. В христианских лагерях это есть?
Есть разные дети.
А есть безвыигрыш, беспроигрышный эстафет? Есть, чтобы ребенок в возрасте, когда самолюбие, оно вообще как...
Конечно, конечно. Ведь цель любого мероприятия, там будь оно даже эстафета, не для того, чтобы вышел победитель и получил приз, а все остальные оказались, да, там где-то не в удел. Цель для того, чтобы каждый сделал какой-то шаг, да, что-то вот преодолел, что-то получил, приложил усилия. И это усилие должно вознаграждаться. Даже если, там, скажем, возьмем толстого ребенка, который, да, там медленно бежит, но то,
очкарик.
Что он, да, то, что он вот чуть-чуть пробежал, надо наградить, надо поощрить и сказать, что ты молодец.
Я хотел бы дополнить Виктору Кротову. Вот в этом лагере Давыдовском, про который я рассказываю, есть тоже соревнования.
Инвалидов?
Всех.
Паралимпиады?
Всех.
Так.
Всех. Вместе.
Это как?
А вот так. Соревнования, в котором участвуют все. Ну, дети, подростки. Команду выбирают, две команды, в каждую входит какое-то количество инвалидов, даже колясочников, и они все должны пройти определенные, ну, эстафеты, определенные трудности, вернуться к своей команде, тогда идет следующий. И вы видели, какой азарт, какая радость, какое торжество вообще любви друг к другу вызывают эти соревнования. Когда колясочник, которого толкает другой мальчик-волонтер, как может, впереди себя пихает мячик большой, огибает вокруг меня и возвращается к команде, это происходит медленно, но это происходит под бурный восторг всей команды, той, которой он принадлежит, и другой, который свой колясочник едет точно так же. Так сложилось, что я там всегда возглавляю жюри, и мы сидим и думаем, кому какую грамоту дать. Это требует определенной изобретательности, да. Вот это мы даем за радостную улыбку, за то, что он самый радостный участник вот этой эстафеты был. Этому за быстроту. И хотя это мальчик, который не может говорить ни слова, но он действительно бежал быстрее всех, неожиданно для всех, для самого себя. Вот. Мы находим возможность каждому дать ту грамоту, тот приз, которого он заслужил.
Слово Семёна Голанова.
Да, я абсолютно согласен. Ведь, наверное, суть любой эстафеты для того, чтобы чему-то научить, для того, чтобы передать какие-то идеи, что взаимопомощь, да, поддержка, вот что самое главное. Не сами вот эти бега там или что-то. И через такие соревнования это мы пытаемся научить, донести то, чему не учит мир, к сожалению.
Послушайте, а у вас есть какие-то там библейские эстафеты на знание Священного Писания?
Вы знаете, мы стараемся таких не делать, вот, потому что, опять же, у кого-то феноменальная память, кто-то с одного раза запоминает, да, кто-то нет. И для этого есть уроки литературы, стихи они там учат и так далее. Мы стараемся сконцентрироваться на применении. Да, на как раз вот воплощение того, что они услышали или знали.
Виктор Гаврилович, я позволю себе еще один вопрос адвоката дьявола. Не получается ли так, что... Потому что я вот посмотрел интернет, пошерстил. У меня сложилось ощущение, что очень много лагерей для бывших алкоголиков, для бывших наркоманов, всяких летних инициатив для инвалидов. Не получается ли так, что это просто по пути наименьшего сопротивления к человеку слабому, а человеку сильному... Есть что делать в детском лагере-то?
Конечно, есть.
А коллектив для сильного человека с хорошо развитым интеллектом, не чувствует ли он себя там нехорошо?
Конечно, есть. Я еще раз говорю, что это симбиоз детей, которым нужна помощь, и тех детей, подростков, взрослых, которые могут ее оказать. И вот та помощь, которую ты можешь оказать, она... зависит от того, сколько в тебе этих возможностей, от твоей силы, от твоего рьяного характера в этой помощи, от твоей готовности, от твоей любви. И тот человек может на максимуме выложиться. Я вот в прошлом лагере был один доброволец, взрослый уже, 30 с чем-то лет, румын, который ни слова не знал по-русски. Ну, вот. Он бегал целый день. Он возил песок, он чистил картошку, и как только на минуту у него не было занятий, он подходил к тому, кто занимался дирижированием, Павел Игоревич, что сделать? Он показывал...
Вы сказали, он не знал русского.
Да, ну, это он быстро выучил. Когда он не мог, я его переводил. Вот. И он нас учил тому, сколько может сделать человек. Так что любому человеку с любой энергией, с любым возможностями, там находится дело по его плечу.
То есть, отличие от пионерских лагерей, что начальство, вместо того, чтобы гасить инициативу, я так понимаю, потому что в пионерских лагерях...
Да, да, да.
Все
не
говорили...
то, что поощряет, ее не надо поощрять.
Вперед, и потом
сама
давали
обстановка ее поощряет. Само видение того, ощущение того, что ты что-то сделал на максимуме, это уже рождает кураж.
Говорил Виктор Кротов, один из участников нашей сегодняшней программы, посвященной детским летним христианским лагерям. У нас в гостях еще был Семен Голанов, Мария Жарницкая, вел программу Яков Кротов. И минут через 10 после краткой сводки новостей в программе «Третий сектор» Кристины Горелик пойдет речь о том, как под предлогом развития туризма в заповедниках и национальных парках России с подачи чиновников происходят захваты земель, рубка лесов и строительство коммерческого жилья.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Навальный ответил, что люди, а я здесь рядовой гражданин, как и вы все. Вы
12 июня, конечно, мы будем готовить новый марш миллионов. Уже
что больше всего меня поражает из того, что я вижу в России, так это то, что стихия страха...
Группа российских мотопутешественников, 4 человека...
Иран заявил о своей готовности решать вопрос...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».